тому, что мы будем говорить о поэте, которого вы знаете уж точно лучше, чем Есенина и Маяковского. Если спросить вас, что вы знаете из Бродского, немедленно раздадутся дружные голоса. Поэтому спросим иначе. Что вы знаете, кроме писем римскому другу? Раз, дальше. Натюрморт? А наизусть из натюрморта что-нибудь? Лучше жить в темноте. Да, очень хорошо, да? Там, кстати, сказано у Бродского, пожалуй, лучше его, во всяком случае, самые остроумные четыре строчки. Старый буфет извне, так же, как изнутри, напоминает мне Нотр-Дам-де-Пари. Да? Всегда приятно говорить о вещах, которые мы любим одинаково, которые нам приятны, да? Особенно приятно, что, цитируя Бродского, я, по крайней мере, спасен от упреков и непристойности, потому что это он, а не я. Я могу спокойно прочитать вам, скажем, из 20 сонетов к Марии Стюарт. «Число твоих любовников, Марии, превысило собою цифру 3, 4, 10, 20, 25». Нет для короны большего урона, чем с кем-нибудь случайно переспать. Вот почему обречена корона. Республика же может устоять, как некая античная колонна. И с этой точки зрения ни на пять не сдвиньте шотландского барона. Твоим шотландцам было не понять, чем койка отличается от трона в своем столетии. Белая ворона для современников была ты. Так вот, обратите внимание, кстати, что это за стихотворная форма? 20 сонетов к Марии Стюарт. В чем особенность этого сонета? Это так называемый обратный сонет, который начинается с двух строчек и кончается затем тремя катренами. Обратите внимание, что это сонет глухой, то есть на одну сплошную рифму. Ну вот, приятно говорить о Бродском почему, и почему мы все его любим, собственно говоря. Тут есть... важный, действительно принципиальный вопрос. Когда мы говорили с вами о прозе, мы поднимали такую тему, как феномен интересного. А вот такая тема, как феномен любимой всеми, универсально любимой поэзии, это пока еще мы не освещали. Мы говорили о том, почему мы любим Маяковского, мы более или менее понимаем, почему пьяному человеку приятен Есенин, кстати, некоторым трезвым тоже. Но вот вопрос, а что в Бродском так нас привлекает? Вот посмотрите, казалось бы, все в этом авторе говорит против того, чтобы он был всенародно любим. Во-первых, это поэт сложный. Очевидно, сложный, с большим количеством отсылок к необщеизвестным, нестандартным текстам. С достаточно большим ассоциативным комплексом, то есть он играет, говоря по-солженицынски, на достаточно широкой ассоциативной клавиатуре, широко загребает. Это не всем понятно и не всем нравится. Поэт книжный, поэт даже научный, как называют его иногда. Поэт, безусловно, умный, очень эмоциональный, тут нет и разговора. Но эмоции, которые он вызывает, они далеко не всегда понятные и далеко не всегда, скажем так, общеупотребительные. Это эмоции очень часто негативные и присущие далеко не всем читателям. Эмоции, прямо скажем, очень часто сводящиеся к зависти, ревности, мести. Бродский не тот поэт, который скажет, когда я вам, Бог любимый, быть другим. Он скажет, 20 лет назад ты питала пристрастие к люля и финикам, рисовала в блокноте тушью, немного пела, развлекалась со мной, но потом сошлась с инженером-химиком и, судя по письмам, чудовищно поглупела. Это интересное прощание с женщиной, прям скажем, не в пушкинской традиции. Все, казалось бы, не говоря уже о еврействе Бродского, очень подчеркнутом, все, казалось бы, против него. А тем не менее, это поэт всенародно любимый в Америке, абсолютно культовый. Причем он стал там культовым еще до того, как там стали его читать. Стал культовым и после своего процесса. Он абсолютно любим в Европе и особенно в Скандинавии. Мы сейчас поговорим о том, почему в Скандинавии. Да, на чем, кстати, сделал себе значительно повысил свою капитализацию его датский переводчик, шведский Бенгт Янгфельд. Он очень популярен в России, безусловно. По последним данным, настоящий культ Бродского сейчас в Латинской Америке. И это не мудрено, потому что Бродский написал великое стихотворение, великий цикл «Мексиканский дивертисмент». С чем мы связываем его популярность? Вот даже обратите внимание, вот сидите тут вы, которых очень трудно заставить выучить наизусть хотя бы одно стихотворение, особенно если заставлять. И тем не менее, многие из вас абсолютно добровольно знают наизусть хоть 4, хоть 10, хоть 20 строчек Бродского. А некоторые цитируют его огромными кусками. И цитировать Бродского приятно. Понимаете, в чем дело? На все случаи жизни. А почему? С чем это, как по-вашему, связано? Ау. Ну, давайте, давайте, все свои. А у Цветаевой обычный, да? Обычный слог только у Эдуарда Осадова. Кстати, далеко не самого популярного поэта. Я вот уверен, что большинство из вас о нем не слыхивали. Давайте дальше. Интересный момент. Попробуйте расшифровать, что входит в понятие жизненности, во всяком случае в поэзии. Жизненно ли это в том плане, что всем вам приходилось эмигрировать в Америку? Нет, а в чем, в каком? Что мы узнаем в Бродском? Очень интересно. Вот, вот, минуточку. Какие чувства такого рода мы находим в себе? Послушайте, ощущение одиночества находит в себе каждый поэт, да, и в особенности, конечно, мы находим это у Лермонтова, у Блока, мы находим этого у Ахматовой «Выше крыши», но почему-то любим мы это у Бродского, потому что одиночество Бродского, оно довольно специфичное. Что же это за одиночество? Ну, давайте, вот мы подходим к главному, да, без того, чтобы я сказал, как всегда, вводную вступительную часть, мы, как всегда, у Бродского выходим на главную тему с первых строчек. Бродский говорил, стихи должны начинаться с верхнего до, как у Цветаевой, а дальше уходить в ультразвук. Вот мы сейчас выходим на верхний до. В чем же особенность поэтики Бродского, которая делает его стихи такими для нас привлекательными? А кто это сказал? Нет, это остроумно, конечно. Один я в белом пальто стою красивый, но, как вы понимаете, это скорее фраза в лимоновском духе. Красивый Эдди Бэби стоит на углу улицы, да, это как начинается подросток Савенко. Это интересно, да, немножко такое, конечно, самолюбование в этом одиночестве есть. Да, еще чего? Как тебя зовут? Я забыл. Ваня, да, говори. Вот в этом ты и прелесть. Молодец, Ванечка, хорошо ты формулируешь то, что будет, когда ты вырастешь. Вот понимаешь, это очень точно сказано. У Бродского в стихах присутствует мрачная, я бы сказал, сардоническая ирония. Ирония, в которой есть всегда очень большой процент насмешки над собой, а есть очень большой процент онтологической, то есть бытийственной, то есть изначальной насмешки над миром. Значит, я вам хочу сказать, что вообще, когда вас будут спрашивать, что такое онтологический, это сейчас одно из самых модных слов и в филологии, и в философии, всегда вспоминайте замечательные слова Михаила Леоновича Гаспарова. Я долго думал, что он всегда чуть заикался, я долго думал, что значит онтологический, и наконец понял, онтологический значит хороший. Так вот, действительно, онтологический в современном контексте это бытовой, глубоко укорененный, основной, основополагающий. И вот ирония Бродского, она онтологична, она направлена на все мироздание в целом. При том, что действительно лирический герой всегда один, но, во-первых, вы правы, это красивое одиночество, это одиночество, в котором хочется находиться. И вообще мы любим Бродского за то, что он из поражения, из не только своего личного поражения, а поражения человека в мире вообще, сделал победу. Вот здесь надо различать два момента. Момент первый. Бродский научился свое конкретное частное поражение, любовное, социальное, да, научился рассматривать, безусловно, как знак отличия, как победу. Это следуя по Пастернаковскому завету, но поражение от победы ты сам не должен отличать. Бродский всегда, оказываясь в трагической ситуации, в ситуации поражения любовного, поражения даже бытового, поражения в столкновении с государством, умеет извлекать из этой позиции максимум положительных аспектов, умеет этим всегда полюбоваться. А второе, он умеет, разумеется, так это воплотить в слове, чтобы слово зазвучало громко, победительно, убедительно. Бродский владеет мастерством замечательной словесной формулы. Как он это делает, мы сейчас с вами посмотрим. Я не буду здесь вдаваться в ту, к сожалению, очень актуальную коллизию, благодаря которой Бродский сегодня неожиданно оказался поэтом так называемого русского мира. Его присвоили русские националисты. Произошло это не только благодаря его довольно-таки плохому стихотворению на независимость Украины, но главным образом благодаря энергии и силе его выражения. Бродского, согласитесь, как-то хочется присвоить. Он действительно замечательный образец русской лирики. Но отношение Бродского к России было в высшей степени амбивалентным, неопределенным, разным. Он любил прежде всего в России ее масштаб. Замечательная его формула «изменить гарему можно только с другим гаремом». Ну, вы знаете, это прекрасный анекдот, когда шах приходит в гарем и говорит: «Девочки, прощайте, я полюбил другой гарем». Вот он говорил, что та же ситуация случилась у него со страной. «Я изменил одной империи с другой империей». Бродскому важно быть гражданином большой страны, иметь огромное эхо. Он любит Россию не только за ее культуру. К ее культуре у него как раз довольно отношение разное, противоречивое. К графу Толстому оно ироническое, к Блоку откровенно антагонистическое. Помните, как выглядит мнение Блока в изложении Льва Лосева? «Понимаю, разор, голодуха, 300 лет демократии нет, но фальшивого русского духа не терплю, — говорил мне поэт, — эту водочку, эти грибочки, этих девочек, эти грешки, и под утро за место примочки водянистые блокостишки». А вот он неопределенно, по-разному относится к русской культуре. Кого он в русской культуре любит больше всего? Кто его любимый поэт? Нет. Ну что, выше всех он ставит Цветаеву. Ахматову он очень любил как человека, но, кстати, она же ему сказала: «Странно, Иосиф, что вы ко мне ходите, вам не должны нравиться мои стихи». И он не нашел, что на это ответить, потому что по всей логике вещей ему нравится ахматовская поза, а не поэзия. Ему нравится ахматовская лирическая героиня, которая из всякого поражения делает торжество. Из стройной башни, из стала западня, высокая среди высоких башен. Она действительно делает себе башню из западни и пьедестал из всех камней, которые в нее брошены. Но его любимый поэт, конечно, Цветаева. К Пастернаку он относится сложно. Он говорит, русские его очень любят, но вообще-то это дачный поэт. Он очень любит Мандельштама. Он совсем не любит советскую прозу, кроме Андрея Платонова. Ну, это, в общем, понятно, да, потому что он сначала любил Набокова, но потом Набоков о нем отозвался без восторга. И тогда он полюбил Платонова, который уже никак не мог о нем отозваться, и стал говорить, что Набоков на фоне Платонова – это все равно, что канатоходец на фоне скалолаза. Очень тоже изящное определение. Ну вот так это все было, отношение его к русской культуре было неровным, но он любил Россию. Россия его восхищала масштабом, трагизмом, участи. Вместе с тем многое в России, и не только в советской, а в России изначальной, в России, как она задумана Богом, его очень многое отвращало. И вот мы послушаем сейчас стихотворение «Пятая годовщина». Кто из вас его знает? А Ваня всегда все знает, остальные, слава богу, впервые будут знакомиться с этим каноническим текстом. Это стихотворение из сборника «Урания», и поскольку оно написано в 1977 году, вы мне легко скажете, пятая годовщина чего там описано. Молодец, конечно, блин, Ваня, иногда молчи, мне же интересно, чтобы другие сказали. Конечно, это годовщина его не совсем добровольного отъезда, я сильно сокращаю этот текст, но то, что я в нем оставлю, достаточно характеризует стилистическую его манеру. «Падучая звезда, тем паче астероид, на резкость без труда твой праздный взгляд настроит. Смотри, смотри туда, куда смотреть не стоит. Там хмурые леса стоят в своей рванине, уйдя из точки А, там поезд на равнине стремится в точку Б, которой нет в помине. Начало и концы там жизнь от взора прячет, покойник там незрим, как тот, кто только зачат, иначе среди птиц. Но птицы мало значит. Там в сумерках рояль бренчит в висках бемолью, пиджак, вися в шкафу, там поедаем молью, оцепеневший дуб кивает лукоморью. Там лужа во дворе, как площадь двух Америк. Там одиночка мать выводит дочку в скверик. Неугомонный терек там ищет третий берег. Там дедушку в упор рассматривает внучек, и к звездам до сих пор там запускают жучек, плюс офицеров, чьих не осознать получек. Зимой в пустых садах трубят гипербореи, и ребер больше там у пыльной батареи в подъездах, чем у дам. И вообще быстрее нащупывает их рукой замерзший странник. Там, наливая чай, ломают зуб о пряник. Там мучает охранник во сне штыка трехгранник. Там при словах «я за» течет со щек и звездка. Там в церкви образа коптит свеча из воска. Порой дает раза соседним странам войска. Там пышная сирень бушует в палисаде. Пивная целый день лежит в глухой осаде. Там тот, кто впереди, похож на тех, кто сзади. Там в воздухе висят обрывки старых арий. Пшеница перешла, покинув герб в гербарий. В лесах полно куниц и прочих ценных тварей. Там слышен крик совы, и отвечает филин. Овацию листвы унять там вождь бессилен. Простую мысль, увы, пугает вид извилин. Там украшают флаг, обнявший серп и молот, но в стенку гвоздь не вбит, и огород не полот. Там, грубо говоря, великий план запорот. Других примет там нет. Загадок, тайн, диковин. Пейзаж лишен примет, и горизонт неровен. Там в моде серых цвет. Цвет времени и бревен. Я вырос в тех краях. Я говорил, закурим их лучшему певцу. Был содержимым тюрем, привык к свинцу небес и к айвазовским бурям. Там думал и умру от скуки, от испуга, когда не от руки, так на руках у друга. Видать, не рассчитал, как квадратуру круга. Теперь меня там нет. Означенной пропажи девятся может быть лишь вазы в Эрмитаже. Отсутствие мое большой дыры в пейзаже не сделало пустяк. Дыра, но небольшая, ее заменит мох или куски, лишая гармонии тонов и прочь не нарушая. Теперь меня там нет. Об этом думать странно, но было бы страннее изображать барана, дрожать, но раздражать на склоне лет тирана, поясничать. Ну что ж, на все свои законы. Я не любил жлобства, не целовал иконы. И на одном мосту чугунный лик Горгоны казался в тех краях мне самым честным ликом. Зато, столкнувшись с ним теперь, в его великом варианте я своим не подавился криком. Скрипи мое перо, мой коготок, мой посох, не подгоняющих строк, забуксовав в отбросах, эпоха на колесах нас не догонит босых. Мне нечего сказать ни греку, ни варягу, за ней не знаю сам, в какую землю лягу. Скрипи, скрипи перо, переводи бумагу. Шикарные стихи, на самом деле, вот действительно к ним очень идет слово «шикарные», потому что это замечательная позиция, замечательная поза. И давайте с вами разберемся, как это сделано, потому что в этом, собственно говоря, весь Бродский. Обратите внимание, на какие приметы советской жизни он прежде всего обращает внимание. Вот что вам врезалось в память после первого чтения? Какие строчки западают сразу в голову? Там дедушка, вот это очень интересно, ведь это как бы странная такая примета. А почему дедушку в упор рассматривает внучек? Кто может понять? Нет, послушайте, ну это совершенно не про то. Хотя, конечно, очень хочется подумать, что это про дедушку Ленина, но речь совершенно не об этом. Там дедушку в упор рассматривает внучек почему? Какие есть догадки? Что? Донос, молодцы! Вот донос написать, потому что дети, пишущие доносы на родителей, это одна из главных примет советской жизни. Но здесь есть еще одна важная коннотация. Понимаете, между советскими поколениями существует, ну, в силу особенностей советской истории, огромный разрыв. Невозможно понять, каким образом... Ну, понимаете, вот я уж не говорю о том, что... Вы знаете, когда родился Ленин, когда Ленину было 8 лет... Умер князь Вяземский, который был старше Пушкина, Петр Андреевич, понимаете, да? Он родился в 1792 году, а умер 86 лет, когда Ленину было 8, да? Бунин родился в год рождения Ленина и умер в год смерти Сталина. Понимаете, вот страшно спрессована советская история. А внуки первых комсомольцев – советские диссиденты. Что у них общего? Когда-то Борис Стругацкий говорил, что если бы братьям Стругацким в их 60 лет показали братьев Стругацких в их 30, мы бы не знали, о чем с ними говорить. Это колоссальная плотность советской истории. Кроме того, как вы знаете, из Тургенева «Отцы и дети», да, российская история всегда развивается так, что дети оказываются к родителям под углом. Успевает смениться историческая парадигма. Дети 50-х годов, дети 20-го съезда и дети 70-х, ну, совершенно невозможно их сравнить. Поэтому дедушку в упор рассматривает внучек, как бы не понимая, что такое, что это за дедушка, что этот человек натворил, да? Что еще запоминается из этих стихов? Там, грубо говоря, великий план запорот. Это помнится, конечно. Это очень точная характеристика. Но обычно самое, конечно, самое сильное там трехстишие. Обратите внимание, что это написано трехстишиями. И это отсылает нас к какой стихотворной форме? К терцинам, которыми написано что? Ну, ребята, Бродского вы знаете, а Данте не знаете. Ну, божественная комедия, конечно, терцинами написана, да? Хотя здесь терцина не совсем соблюдена.
Как выглядит схема ритма в терцине? И так далее. Видите, да? Земной жизнь пройдя до половины, я очутился в солнечном лесу, утратил право купить медали. Каков он был, как при лесу, тот, кто лес находит, там ужасный, чьи-давный ужас мальчинству и так далее. Значит,
у Бродского это трехстишие, и самое сильное трехстишие здесь, конечно, там лужа во дворе, как площадь двух Америк, издевательство над вечной советской гордостью собственным масштабом. Вы знаете, что Красноярская область равняется четырем Франциям, но история Красноярской области, вся по количеству событий, может быть втиснута в один век французской, да, тем не менее четыре Франции, да, при этом количество населения меньше гораздо, оно очень разрежено, а масштаб огромен, да, там одиночка мать выводит дочку в скверик, и это очень важно, потому что это сентиментальная составляющая советской жизни. Вы знаете, что процент матерей-одиночек в советском социуме был огромен. Людям негде жить, бесконечные разводы на бытовой почве. И вообще главная проблема – это вот эти матери-одиночки, которые растят таких же одиноких и, в общем, социально невостребованных детей. Я-то со своей стороны полагаю, поскольку я тоже сын матери-одиночки, я-то полагаю, что быть сыном, быть маменькиным сынком гораздо лучше. Просто потому, что маменькины сынки – это все-таки элита любой нации. Да? Я мог бы, конечно, здесь провести сейчас лихой эксперимент, сказав там, дети, матери-одиночек, поднимите руки. Но я этого делать не буду, поскольку не могу посягать на ваше privacy, да, на вашу личную жизнь. Я просто хочу вам сказать, что для меня, например, неполная семья – это прекрасный стимул стать особенным, стать каким-то небывалым. Но для советской жизни 70-х годов – это трагедия. Все постоянно обсуждают эту проблему, и Бродский следит за этим. Дети, матери-одиночек – это одна из главных советских проблем, потому что распад семьи всегда предшествует распаду социума. Как это не печально. Да? И, наконец, третья гениальная формула. Неугомонный терек, там ищет третий берег. Что она означает? Кто из вас знает выражение «искать пятый угол»? Никто не знает? Это вы молодцы. Это вам никогда в жизни не приходилось искать пятый угол. Дело в том, что когда человека в комнате, состоящей обычно из четырех углов, как вы знаете, сильно бьют и пинают от стены к стене, то есть такое блатное выражение, он у нас будет искать пятый угол. То есть он тычется по четырем углам, ища пятый. Терек, который ищет третий берег, это терек, который люто кипит между двумя предыдущими. Да, понятно это морально. Обратите внимание, ну, кстати говоря, у Бродского очень часто появляется в стихах блатная речь, то самое пресловутое арго. Зачем оно там? Кто может объяснить, что оно маркирует? Это, во-первых, конечно, очень широко присутствующая в советской жизни блатная составляющая, но, во-вторых, что особенно важно, это принадлежность, как вы понимаете, к дворовой субкультуре отчасти. А во-вторых, давайте, ребят, не забывать, что в Советском Союзе, в силу сталинских практик, все либо сидели, либо общались с сидевшими. А когда в 50-е годы хлынули эти сидевшие назад, то огромная часть составляющей интеллигентского фольклора стала блатным фольклором. Очень значительная часть этого, да? Не случайно у Евтушенко были стихи «Интеллигенция поет блатные песни». У Бродского мы найдем очень много блатных выражений, словечек. И особенно в контрасте с высокой лексикой, регулярными упоминаниями Овидия, это, конечно, дает великолепный контраст и замечательно рисует внутренний мир советского интеллигента. Но достаточно вспомнить, что когда поэту Бродскому представляли харьковского поэта Милославского, Милославский очень стеснялся, и Бродский ему сказал: «Ну что ты кипишишься, как не родной?» Вот в этом, кстати, очень... Ну как, что такое кипишишься? Волнуешься слишком, да, что такое родной, ну, не родной, в терминологии Харьковского двора понятно, что это такое, там чужак. Так вот, к чему я вас хочу подвести. Вот отношение Бродского к родине в этих стихах балансирует между любовью, безусловной, и горячим состраданием, и при этом, и уважением, конечно, потому что это уважительные слова, там в моде серый цвет, цвет времени и бревен, понимаете? Можно было бы сказать, что это цвет посредственности, цвет серости и бревен, но это цвет времени. Поэтому что-то в Советской империи есть от глубоко укорененных особенностей жизни вообще. Больше того, скажу вам, что это стихи именно о лице жизни, как она есть. Заглянем в лицо трагедии, говорит Бродский в других своих текстах. Это именно увидеть родину и увидеть в ее дискомфорте, мелочности, официозе, увидеть в этом черты жизни как таковой. В Советском Союзе жизнь, и в России, кстати, тоже, жизнь более откровенна, чем везде в мире. Рискну вам сказать довольно забавную вещь. Вот большинство из вас, наверное, как-то свяжет свою жизнь за границей, потому что очень мало кто остается в нынешней России, она не слишком перспективна. Но те, кто уедут, они обнаружат, что они гораздо выносливее остальных, гораздо выносливее других туземцев, потому что тот, кто вырос в России, тот видел жизнь в лицо. И поэтому американские неприятности для них уже, как правило, ерунда. Россия – это образцовая школа жизни. Поэтому Бродский не случайно говорит, зато столкнувшись с ним теперь в его великом варианте, я своим не подавился криком. С ликом чего? А вот с ликом жизни. Вот она такая. Это лик медузы Горгоны. По Бродскому жизнь – это вообще страшное место. И любимая его цитата из Цветаевой – «Жизнь – это место, где жить нельзя». Еврейский квартал. Он подходит к этому изначально. Это его стартовая позиция. Почему нам еще, кстати говоря, так легко читать Бродского? Потому что он за нас уже во всем признался. Нам как-то всегда стыдно пожаловаться, стыдно сказать, что жизнь плохая. Для Бродского это уже норма. Он это уже признал. А все хорошее для него – внезапный подарок. Вот Россия – это лик жизни, как он есть. Цвет времени и бревен – это изначальный цвет мира. И Бродский очень рад всегда, когда какие-то другие краски вдруг на этой основной серости проступают. И вот еще что, кстати, нельзя у Бродского отнять. Мы понимаем с вами, что одна из самых главных черт его поэтики – это уже упоминавшаяся здесь афористичность. Это его удивительная способность за нас, за всех сказать. Вот знаете, можно сказать, что я уже говорил, да, что Маяковский за нас, за всех застрелился. Вот Бродский за нас, за всех уехал. Бродский за нас, за всех почувствовал страшное одиночество. Он почувствовал его еще раньше, еще в России, когда у него была настолько трагическая, настолько, прям скажем, нелегкая и несчастная любовь. Вы знаете, что героиня его лирики за 20 лет одна и та же, Марина Басманова. Она жива до сих пор, не дает никаких интервью, прячется от людей. Есть у него сын от этого брака, Андрей Басманов, который, будучи страшно на него похож внешне, абсолютно противоположен ему внутренне. И когда Бродский зазвал Андрея Басманова к себе в Нью-Йорк, им через 3 дня не о чем было разговаривать. Но... суть не в этом, а суть в том, что любовная его лирика достаточно трагическая, и лирика ностальгическая, лирика, связанная с отъездом его, они нам потому близки, что наши любовные несчастья, они превращают в факт культуры. Вообще, я рискну сказать, что обывательское сознание Бродский превратил в факт высокой культуры. Почему обывательское? Потому что это великие умы позволяют себе благородную грусть при расставании с женщиной, спокойствие во время ревности, стоицизм при некоторой неудаче. Бродский не боится про себя сказать: «Я сижу на стуле, трясусь от злости» в речи о пролитом молоке. Не боится о себе сказать 26 лет непрерывной тряски, говоря о своем советском опыте. Он не боится признаться в нервности, в ненависти к людям, не боится сказать, даже во сне вы видите человека. Да? Он поэт неврастенник, как и мы все помните, вечно зеленое неврастение, слыша жжу, це-це будущего, я дрожу, вцепившись ногтями в свои коренья. Да? Довольно страшный образ, он всегда повторяет за Акутагавой, у меня нет убеждений, у меня есть только нервы. Но среди всего этого он, конечно, смотрите, как замечательно формулирует и как весело, с какой насмешкой он каталогизирует, описывает внешний мир. Я обращаюсь здесь к моему любимому мексиканскому дивертисменту, потому что это действительно очень заразительные и очень запоминающиеся стихи. «В ночном саду под сенью зреющего манго Максимилиан танцует то, что станет танго. Тень возвращается подобием бумеранга. Температура, как под мышкой, 36. Мелькает белая жилетная подколотка. Мулатка тает от любви, как шоколадка. В мужском объятии посапывая сладко. Где надо гладко, где надо шерсть. В ночной тиши под сенью девственного леса хуарец, действуя как двигатель прогресса. Забывшим начисто, как выглядят два песо пион. Пионам новые винтовки выдает. Пион — это мексиканский крестьянин восставший. Затворы клацают в расчерченной на клетке. Хуарец ведомости делает отметки. И попугай весьма тропической расцветки сидит на ветке и так поет. Презрение к ближнему у нюхающих розы ничем не лучше, но честней гражданской позы. И то и это порождает кровь и слезы. Тем паче в тропиках, где-где что-то, где здесь у нас, увы, распространяется, как мухами зараза. И как в кафе удачно брошенная фраза, и где у черепа всегда в кустах три глаза, и в каждом пышный клочок травы. А почему у черепа в кустах три глаза? Пуля, конечно, в лоб ему попала. Понимаете, вот это замечательная насмешка над смертью. Смерть распространяется, как в кафе удачно брошенная фраза. Ирония над всем, что составляет национальную гордость, это у Бродского всегда очень здорово. Надо вам сказать, что интонация перечня вообще у него в стихах, можно сказать... доминирующая. Он перечисляет чаще, чем описывает, и правильно совершенно пишет о нем Владимир Новиков, замечательный критик, говоря, что вместо метафоры у Бродского определение, а вместо эпоса перечисление. Это действительно так. Почему перечень главный его жанр? Да потому что перечень, список, это вообще жанр безразличия, жанр усталости, жанр преодоленной эмоции, понимаете? Вот к вопросу об афористичности Бродского. Ну, просто потому, что это чрезвычайно приятно читать вслух. Я не могу удержаться от соблазна, значит, приходится прочитать какие-то из его мексиканских текстов, из которых лучший, безусловно, это мексиканский романсера. Я даже рискну вам, ребят, сказать, что мексиканский романсера это вообще лучший из того, что Бродский написал. Очень трудно объяснить, почему, но вы мне сейчас поможете. Что такое романсера, вообще говоря? Чем он отличается от прочих стихотворных жанров? Кто у нас в основном их писал? Это испанская стилизация под романс. А написал их больше всего небезызвестный Гарсия Лорка, да? Федерико Гарсия Лорка, трагически погибший, убитый фашистами испанский поэт. И вот смотрите, как выглядит мексиканский романсер. Мексиканский романсер все читали, да? Никто не читал? Приятно. Кактус, пальма, агава, солнце встает с востока, улыбаясь лукаво, а приглядись жестоко. Испепеленные скалы, почва в мертвой коросте, череп его оскали и в лучах его кости. Вечерний Мехико-Сити. Лень и слепая сила в нем смешаны, как в сосуде, и жизнь течет, как текила. Улицы, лица, фары, откуда цитаты? Милиция, улицы, лица, мелькали. Кто? У блока ночь, улица, фонарь, аптека. Милиция, улицы, лица мелькали в луче фонаря, покачивалась фельдшерица со склянкой на шатыря. Шел дождь, и в приемном покое уныло шумел водосток, пока строка за строкой морали опрос на листок. Кто? Ну, конечно, наверное. Пастернак, кто сдается с одной строчки. Улицы, лица, фары, каждый второй усатый. На авените реформы масса бронзовых статуй, подле каждой на кромке тротуара с рукою, протянутой по мексиканке, с грудным младенцем, такою фигурой, присохшим плачем, и увенчать бы на деле памятник Мексике. Впрочем, и под ним бы сидели. Сад громоздит листву и не выдает вас зною. Я знал, что я существую, пока ты была со мною. Площадь, фонтан с рябою, нимфою, скаты кровель. Покуда я был с тобою, я видел все вещи в профиль. Райские кущи с садом, голосов за спиною. Кто был все время рядом, пока ты была со мною? Ночь с борговок с багровой луною, как сургуч на конверте. Пока ты была со мною, я не боялся смерти. Какие 16 строчек вообще? Просто, ну, классика, понимаете? Классика, все. Даже вот эта ночь с багровой луною, как сургуч на конверте, потому что красная круглая эта печать как бы запечатывает эту ночь, делая ее абсолютно уже глухой и непроницаемой. Вот давайте, кстати, эти 16 строчек разберем, потому что здесь все построено на приеме, и прием реализован последовательно, да? Первые две строчки пейзажные, вторые две любовные. Что достигается с этим приемом? Ну, соображайте, соображайте. Этого вы ни в каком учебнике не прочтете, это надо придумать самим. Почему это так? Что делает нам вот этот вот прием? Что он нам внушает, да? Ночь с багровой луною, как сургуч на конверте. Бам, пока ты была со мной, я не боялся смерти. Это же две совершенно несоотносимые вещи. Да? Что происходит в результате? Картина рисуется, это верно. Контраст, совершенно верно. А что на этом контрасте? Мы видим, с одной стороны, глухое, замкнутое, страшное лицо мира, а с другой вот эту одиноко вопящую любовь. Тут есть еще довольно страшные слова. «Пока ты была со мною, я видел все вещи в профиль». Кто может их объяснить? Это трудно. Ученые спорят, что автор хотел сказать. Я понимаю. Думаю, что и вы понимаете. Пока ты была со мною, я видел все вещи в профиль. Что это такое? Попробуйте от противного. Вот когда человек видит вещи анфас, как они есть, лицом к лицу, это очень страшно. А из любви своей он смотрит как бы со стороны, понимаете? Поэтому вещи не уставились на него лицом к лицу, а вещь видна ему в профиль, как бы в половину своего настоящего ужаса. Да? А как понять вот эти слова? «Пока ты была со мной, я знал, что я существую». Кто-нибудь бывал сильно влюблен, я полагаю, из присутствующих, да? Или не бывал? Ну, не врите. Кто-нибудь бывал? Это еще у многих начинается в шестилетнем возрасте. Так, да, так вот, почему, пока ты была со мною, я знал, что я существую? Молодец, молодец, кто это сказал. Вот просто удивительно, удивительно, что некоторые люди, еще не имея настоящего опыта жизни и настоящего опыта любви, с такой силой все правильно понимают. Ты была доказательством моего существования, потому что я был нужен тебе. А когда я никому не нужен, я пустота, меня нет. Вот понимаете, об этом стихотворение Бродского, о том, о страшной пустоте, в которую вброшен никому не нужный человек. Ведь смотрите, это стихи 73-го года. Он год как эмигрировал, он еще не оброс никакими связями, жена и сын остались. Здесь даже не жена, что до меня, то моя невеста, пятый год за меня не с места, где она нынче, мне неизвестно, правды сам черт из нее не выбьет. Она говорит, не горюй напрасно, главное чувство, единогласно, спит она, видимо, там, где выпьет. Вот видите, какие жестокие слова сказаны о любимой. Они там, родители там, которых он любил бесконечно, и с которыми мучился очень, живя вместе, потому что некуда больше. У них была всего-то там две комнаты, у них было в коммуналке. И он, да, помните, полторы комнаты, совершенно верно, потому что он свою комнату, почему он свою комнату называет полторы, кто знает. Потому что он разгородил ее книгами так, что получилась отдельная спальня, отдельный кабинет. Но это на самом деле очень скудная жизнь. Она оставлена там, здесь нет еще ничего, кроме скромной достаточно профессорской должности в Ардисе. И вот, смотрите, ну, то есть в Анарборе. И вот смотрите, как выглядит эта жизнь абсолютно вдвинутого в ничто человека. Вечерний Мехико-Сити, большая любовь к вокалу, бродячий оркестр в беседке горланит Гвадалахару, Веселый Мехико-Сити, точно картина в раме, но неизвестной кисти, он окружен горами. Вечерний Мехико-Сити, пляска веселых литер, кока-колы в зените, реет ангел-хранитель. Здесь это связано с риском быть подстреленным сходу, сделаться обелиском и представлять свободу. Вот действительно, у ангела большой риск быть подстреленным, потому что все, что реет, оно же и рискует. Вот обратите внимание, кто-нибудь из вас бывал в Мексике, вообще в Латинской Америке? Нет? Один был человек, да? Еще двое, трое, молодцы. Конечно, в советской аудитории такой вопрос ничего бы не вызвал, кроме грустного смеха. Думаю, что в нашей тоже скоро ничего не вызовет. Но вы успели попасть во времена, когда еще можно было. Так вот, понимаете, в чем прелесть ситуации? Те, кто читал литературу, те знают, каковы вообще главные приметы Латинской Америки, по крайней мере, в литературе? Давайте с места. «Сто лет одиночества» уже все читали, да? И уж, по крайней мере, все читали «Осень патриарха». А кто не читал, ребята, то прочтите. Книги лучше, чем «Осень патриарха», не написаны в мире в принципе. Это единственный удачный синтез прозы и поэзии. Это настоящая эпическая поэма. Недаром он 5 лет с ней мучился. Но кто ее написал? Гарсия Маркес, да. Но это божественная книга, понимаете, просто. И вот каковы главные приметы латиноамериканской жизни? Бедность, раз. Богатство, два. Ну, Яценко, ты чего молчишь? Ты-то знаешь. Говори давай. Ты же вообще уже большая. Да, каковы главные приметы этой жизни? Прежде всего, это беспрерывные военные перевороты. Понимаете? Вот Маяковский, о котором мы с вами говорили, да, посетив Мексику, был в восторге. Больше всего его восхищали две вещи. Первое – происхождение мексиканского флага. Сидели революционеры, ели арбуз, вдруг вспомнили, что у них нет мексиканского флага, посмотрели на арбуз и сделали флаг его цветов – зеленый, красный, белый. А вот это его восхищало. А второе, что вызывало у него просто какую-то гордость, он говорил: «Какая страна! За 35 лет 7 президентов! Ну это же шикарно, понимаете? Действительно, беспрерывно все меняется, да?» И более того, пафос, главный пафос мексиканской общественной жизни – это пафос военного переворота. Нету вообще испаноязычной страны, нету страны вообще латиноамериканской, которая бы не знала беспрерывных военных переворотов, страшного национального угнетения, резких после этого перепадов. Ну, возьмите Чили, возьмите Бразилию, возьмите такие фигуры, как Че Гевара, как Боливар, как... Ну, насчет Аугусто Пиночета тоже, знаете, он, конечно, не ахти романтическая фигура, на его фоне романтическая фигура, конечно, Сальвадор Альенде, но не будем забывать, что Аугусто Пиночет таки пришел к власти в результате военного переворота, а до этого военный переворот вообще был главным жанром мексиканской истории. Вот эти 20-летние генералы, у которых ничего нет за душой, входят в город, низвергают правительство, а через полгода их кто-нибудь низвергает. Нормально, понимаете? Ни один президентский дворец невозможен без бесчисленных следов пули разрушения. Иногда между этими военными переворотами полугода не проходит. А если их нет, тогда хуже. Тогда страна погружается в летаргию. И вот как раз Маяковский с радостью говорит: мексиканца оскорбить невозможно, у него за поясом пистолет. Это очень чревато. И действительно, стрельба – это нормальный жанр. Вот, кстати говоря, среди вас наверняка есть хоть один человек, который читал рассказ «Моему безволосый мексиканец». Не читали? Ой, братцы, что вас ждет? Вот немедленно просто приходим домой и открываем в компьютере «Безволосый мексиканец». Это рассказ из цикла «Эшендон» о профессии второй Моэма. Какая была у Моэма вторая профессия? Молодец. Правильно, да. Ну нет, про своих мы говорим разведчики, про их шпионы, конечно, да? Помните, как в классическом анекдоте, когда Штирлиц входит в уборную, видит надпись на спине, на стене «Штирлиц, русский шпион», зачеркивает «шпион» и пишет «разведчик». Вот, соответственно, так вот и здесь, да. Значит, Моэм долгое время пробовал шпионом, разведчиком, и вот там вот «Безволосый мексиканец» – это самое точное, что написано в Латинской Америке, ну, кроме Маркеса. Замечательный там диалог, когда он встречается со своим шефом, и тот говорит ему: «Сегодня вы встретитесь с человеком по кличке Безволосый мексиканец». Мать спрашивает, почему его так странно зовут? Потому что у него нет волос, и он родом из Мексики. Спасибо, Кэп. Почитайте, очень хороший рассказ, вы сразу многое поймете. Так вот, значит, рассказываю про... Дальше освещаю проблему мексиканского дивертисмента. Произведение во всех отношениях уникально. Вот посмотрите, насколько ярко и с какими, в общем, минимальными практически... крайне лаконичными средствами вам очерчено решительно все, что в этом городе и в этой стране и в этой литературе есть хорошего. Да? Смотрим дальше. Что-то внутри, похоже, сорвалось, раскололось. Произнося «О Боже, слышу собственный голос». Что отражено? Видимо, каждый четверостиший вынужден разбирать. Здесь большая концентрация мысли. Почему? Что такого плохого в том, чтобы слышать собственный голос, произнося «О Боже»? Потому что молитва предполагает исчезновение личности. А здесь личность отслеживает себя постоянно. «Так страницу мараешь ради мелкого чуда». И при этом взираешь на себя ниоткуда. Это отче издержки жанра, правильней жара, сдача медная с решки безвозмездного дара. Как не схоже с мольбою, так, забыв рыболова, рыба рваной губою тщетно дергает слово. Замечательно лаконичная формула. Рыба, забывшая рыболова, человек, оставшийся в мире без Бога, и рваной губою, сорвавшись с Божьего крючка, он тщетно дергает за вот слово. А слово – это ведь главная Божья приманка, потому что слово было у Бога. Да? «Веселый, Мехико, Сити». Жизнь течет, как текила. Вы в харчевне сидите. Официантка забыла о вас и вашем омлете, заболтавшись с брюнетом. Забыла, как все на свете. По крайней мере, на этом. Ибо смерти помимо, все, что имеет дело с пространством, все заменимо. И особенно тело. И этот вам уготован жребий, как мясо с кровью. В нищей стране никто вам вслед не смотрит с любовью. Вот здесь, на самом деле, заканчивается стихотворение. Но у него есть великолепный хвостик, замечательный эпилог. Бродский очень любит приделать к стихотворению, которое кончается на отчаянной, страшной ноте, такой лирический, нейтральный хвост, чтобы это заканчивалось на нейтральной совершенно интонации. Ну, как, например, по страшное, яростное стихотворение «Речь о пролитом молоке», то есть о бездарно потраченной жизни, заканчивается невинной совершенно строфой «Зелень лето, ах, зелень лето». Что ты шепчешь, куст бересклета и так далее. Стелющаяся полога, грунтовая дорога, как пыльная форма бреда вас приводит в Флоридо. С налитым кровью глазом вы осядете наземь, подломивши колени, точно бык на арене. Жизнь бессмысленна или слишком длинна, что в силе речь о нехватке смысла вам оставить, как числа в календаре настенном. Так удобно растениям, камню, светилам, многим формам, но не двуногим. То есть удобно быть растением, камнем, а двуногому это невыносимо. И вот о том, как невыносимо это одиночество двуногому, совершенно здесь ненужному, и написано это стихотворение. Вы когда-нибудь будете в этом состоянии. Для этого не обязательно эмигрировать, и даже не обязательно быть Бродским, и даже уж совсем не обязательно попадать в Мексику. Я помню, что сам я, например, вот это чувство испытал в Минске. Для этого не надо было ехать в Мексику. Я помню, я еще тогда, в 13 лет я писал, город Минск на улице темнеет, люстра отражается в окне. Кто меня на свете пожалеет, кто на свете вспомнит обо мне. Ресторан, союз печать, аптека, на вокзале шум и толкотня. Жалость унижает человека, пожалейте кто-нибудь меня. Вот это было хорошее состояние, я, кстати, в 13 лет неплохо писал. И я понятия не имел тогда об этом стихотворении Бродского. Но это состояние вы испытаете многожды. Важно только, что Бродский из него хорошо вышел. Он из него, понимаете, сумел, во-первых, сделать блестящий, очень формально совершенный текст, стилизованный, конечно, под испанский классический стихотворный жанр. Но главное, что там есть, вот в этом стихотворении, в нем есть преодоление этого состояния, потому что оно чеканно сформулировано, и на этом может быть побеждено. И уж, конечно, формула «в нищей стране никто вам вслед не смотрит с любовью». А почему никто вам в нищей стране не смотрит вслед с любовью? Нет, во-первых, если ты турист, то ты богат, это верно. Но даже если ты не турист, Ну, конечно, люди друг другу не радуются. Я, кстати, вот когда Алексея Иванова, очень хорошего писателя, друга своего, автора «Сердца Пармы», спросил: Леша, а почему русские не радуются друг другу, когда встречаются? Даже когда они вот встречаются за границей. Он объяснил: когда всего мало, другому человеку не радуешься. И русские не радуются друг другу, даже когда они встречаются не обязательно в Париже, а вот в заснеженной пустыне. Потому что и снега тоже жалко, понимаете, вот встречаешься, а появляется второй претендент на эту пустоту. Это довольно точное наблюдение. Вот в нищей стране никто вам вслед не смотрит с любовью, потому что появление новой сущности означает, что всего станет еще меньше. И, конечно, и национальная гордость, и перевороты, и пылкий дух мексиканский, даже ангела могут подстрелить, но, правда, потом сделают монументом, и он будет представлять свободу. Там все представляет свободу. Я вам очень рекомендую поехать как-нибудь, это недорого, поехать в Латинскую Америку, именно, ну, там главные деньги за дорогу, страна, в общем, дешевая. Почему стоит туда поехать? Потому что вы вдохнете этот воздух, воздух свободы и опасности. Риска там всегда очень много. Ну вот мы поговорили об особенностях темы одиночества у Бродского. Да, надо, наверное, как-то коснуться любовной темы у него же. А не просто это сделать, но мы попробуем. Почему не просто? Бродский, прям скажем, поэт не детский, и даже, вообще говоря, не подростковый. И поэтому, цитируя вам сейчас стихотворение «Дебют», я, наверное, довольно сильно рискую. Но, во-первых, родителей тут нету, они все, значит, в испуге сидят за стеной, те немногие, которые приехали, а большинство ведь само сюда приехало, да, и большинство, я знаю, уже приезжает даже парами, поэтому, я думаю, нет никакой драмы в том, чтобы это стихотворение прочесть. Я сейчас его, опять-таки, найду, а если не найду из-за чудовищной нашей связи, то придется мне читать его наизусть. Бродский, как вы знаете, запоминается очень хорошо. Ну, впрочем, пока я его ищу, давайте вспомним другой текст, не менее знаменитый. Почему, как по-вашему, письма римскому другу стали самым известным сочинением Бродского? Кто-то из вас его знает наизусть? Нет, да? Ну, первую строчку, ну, ты-то знаешь, естественно. Кто-то знает, подожди, а тебя как зовут? Молодец, Саша. А кто знает первую строчку писем римскому другу? Да ты-то знаешь, я уже понял, да? Ну, а кто еще знает? Нынче ветрен, помните манеру Бродского читать? Нынче ветрено, и волны с перехлёстом, скоро осень, все изменится вокруг. Такие сонорные, такой несколько в нос, гулкое чтение, смена красок этих трогательней постум, чем наряды перемены у подруги. Дева тешит до известного предела, дальше локтя не пойдешь или колено. Сколь же радостней прекрасное вне тела, ни объятия невозможно, ни измена. Обратите внимание, что это написано восьмистишиями. Частью это переводы, переложения из Марциала, частью личные наблюдения Бродского над осенней Ялтой 71 года. «Посылаю тебе постум эти книги, что в столице мягко стелет, спать не жестко, что там Цезарь, где он занят, чем он занят, все интриги, вероятно, да обжорство. Был в горах, сейчас вожусь с большим букетом». Наберу цветам воды, что там воды налью им, что там в Ливии, друг, постум, или где там? Неужели до сих пор еще воюем? Дальше идет замечательный восьмистиший. Помнишь постум? У наместника сестрица, худощавая, но с полными ногами. Ты с ней спал еще, недавно стала жрица. Жрица, постум, и общается с богами. Современный человек сказал бы, конечно, жрица Карл. Да? Приезжай, попьем вина, закусим хлебом. Или сливами, расскажешь мне известия, постелю тебя в саду под чистым небом и скажу, как называются созвездия. Дальше я там могу сбиться, вот это что, где лежит. Здесь лежит купец из Азии. Толковым был купцом он, тароват, но незаметен. Ну, в общем, там он, значит, помер от болезни. По торговым он делам сюда приплыл, а не за этим. Рядом с ним легионер под грубым кварцем. Он сражениями империю прославил. Столько жизнью рисковал, а умер старцем. Даже здесь не существует постум правил. Ну, в чем очарование этого стихотворения, которое тоже заканчивается подчеркнуто нейтральным пейзажным куском? зелень лавра, доводящая до дрожи, дверь распахнутая, пыльное оконце. В чем секрет очарования писем римскому другу? Кто может мне это сказать? Ну, почему вам нравятся эти? Они не могут не нравиться, да? И нравится там все. Помните, скоро постом друг твой любящий сложения, долг свой давний вычитанию заплатит, забери из-под подушки сбережения, там немного, но на похороны хватит. Поезжай на вороной своей кобыле в дом Гетер под городскую нашу стену, дашь им цену, за которую любили, чтобы за ту же и оплакивали цену. Помните, да? Ну вот почему это хорошо? О, Господи, про жизненную. Ну что, неужели жизнь так хороша, что жизненное хорошо? Ну, узнаваемо, да? А что из этого вам узнаваемо? Вы же не были никогда в положении изгнанника, да? Хоть и правда, постом курица не птица, но с куриными мозгами хватишь горя. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря, и от Цезаря далеко, и от вьюги, лебезить не надо, трусить, торопиться. Говорит, что все наместники ворюги, но ворюга мне милее, чем кровопийца. Это жизненно, конечно, хотя ворюги и кровопийца, это, в общем, не такая уж большая разница, как показывает настоящее. Но тем не менее, да, в общем, приятно, эти мысли нам приходили. Но ведь мы не за это любим эти стихи, а вот за что? Молодец. За интонацию спокойного, я бы сказал, пренебрежительного отношения к тому, что нас случилось. Понимаете, большая высота взгляда. С этим человеком все уже случилось, он ничего уже не боится. Да? Ирония, конечно, но эта ирония не высокомерная, это ирония скорее дружелюбная. Ну, например, там, переждать с тобою этот дождь Гетера, я согласен, но давай-ка без торговли, брать сестерций из покрывающего тела, все равно, что дранку требовать у кровли. Говоришь, что протекаю, где же лужа, чтобы лужу оставлял я не бывало. Вот найдешь себе какого-нибудь мужа, он и будет протекать на покрывало. Это, конечно, грязно, но это очень здорово, опять же, сказано. Давайте не будем забывать еще и о том, что это написано очень редко в русской литературе, прекрасным размером, который называется, никто не знает, уверен. Мы его, кстати, где еще встречаем? Кто-нибудь может мне привести хоть один пример этого размера? Он довольно так, в общем, бывает. «Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и взорвет Акуджава», да? Ну так что же это за размер? Он не двухсложный и не трехсложный, а он... Но четырехсложный, естественно, да, с ударением на третьем слоге. Тра-та-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та. Что для него характерно? Пеонами называются такие размеры, кстати говоря, как мексиканские крестьяне восставшие, это легко запомнить. Пеоны, да. Пеон первый – это ударение на первом слоге, а с ударением на третьем, соответственно... Пеон третий, да, этот размер не слишком употребительный, но что, каков его предположительный семантический ореол? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Он теперь навеки связан с этим размером. Вот Бродский впечатал туда свою авторскую мерку. После него уже невозможно этим размером ничего написать, чтобы не вспомнились письма римскому другу. Ну, что это? Какие, предположительно, какова семантика этого размера? Его смысловые основные следствия. Чего-чего? Ну, безразличие, спокойствие, усталость, конечно, это размер усталости, размер осени. И Акуджава это тоже, что, словно листья к ноябрю. Это размер жизни, катящейся уже отчетливо под горку. Я потом найду вам несколько примеров на него, чтобы это было нагляднее. Но давайте прочитаем дебют стихотворения, которое мы сейчас с вами вместе обсудим. Абсолютно подростковая лирика. Сдав все свои экзамены, она к себе в субботу пригласила друга. Был вечер, и закупорена туго была бутылка красного вина. А воскресенье началось с дождя, и гость, на цыпочках прокравшись между скрипучих стульев, снял свою одежду с непрочно в стену вбитого гвоздя. Она достала чашку со стола и выплеснула в рот остатки чая. Квартира в этот час еще спала. Она лежала в ванной, ощущая всей кожей шелушащееся дно, и пустота, благоухая мылом, ползла в нее через еще одно отверстие, знакомящее с миром. Дверь, тихо притворившая рука, была, он вздрогнул выпачкана, пряча ее в карман, он услыхал, как сдача свина плеснула в недрах пиджака. Проспект был пуст. Из водосточных труб неслась вода, сметавшая окурки. Он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки, и почему-то вдруг с набрякших губ сорвалось слово «Боже упаси от всякого его запечатления», и если б тут не подошло такси, остолбенел бы он от изумления. Он раздевался в комнате своей, не глядя на припахивавший потом ключ, подходящий к множеству дверей, ошеломленный первым оборотом. Ну, вот эта последняя грубость, она не заслуживает, конечно, подробного анализа, но давайте разберемся со стихотворением в целом. Чем оно нас цепляет? Почему оно нас поражает? Откровенностью, думаю, на грани цинизма некоторой, конечно, да? Чем еще? Это романтическое стихотворение? Кто сказал «да»? Покажите мне этого человека. Потому что он все понимает правильно. Где? Молодец. Тебе сколько лет? Сообразительный ребенок. Как тебя звать? Маша, почему это романтическое стихотворение? Объясни мне. Да ты можешь, ты уже все поняла. Ну, храбрее. Кто может объяснить, почему это романтическое стихотворение? Да? Почему оно показалось вам антиромантическим, я могу понять. Но на самом деле, ребята, это... Ну, Саня. Но это не по сути, это и есть описание первой любви, и не просто первой любви, а первой любовной ночи, чего там говорить. Дебют, да? И название, конечно, ярко-ироническое. Но почему это не циничное, а романтическое стихотворение? Вот это очень важно понимать. Потому что это стихи человека, глубоко раненого и оскорбленного столкновением с бытом. Обратите внимание на набор примет. Скрипучие стулья, гвоздь и струйка штукатурки, остывший чай, шелушащееся дно ванной. Понимаете? Это ужас постоянно лезущих в глаза деталей вечного мира. Любовь возвышенная, да, обставлена такими деталями, как красное вино, неизбежный спутник такой первой любви, да, как унизительность этих окурков на улице, неслась вода, сметавшая окурки. Почему ругань сорвалась с губ? Потому что мир вот так обставил это. Это, знаете, у Ноны Слепаковой, современницы Бродского, поэта очень высоко им ценимого, вертикально растущего, как он говорил, у Слепаковой были замечательные совершенно слова. Гениальное у нее было стихотворение «Последние минуты», тоже о любовном расставании, где два героя расстаются на Петроградской стороне. Мы вышли из такси, и тотчас у ворот весенний льдистый вихрь освобожденной пыли ударил нам в лицо, залез и в нос, и в рот. Окурки трепетно нам ноги облепили, и запах корюшки нас мигом пропитал, чтобы никто уже надежды не питал, и стыдно стало мне. Как будто это я тлетворным ветерком в лицо тебе дохнула, я дверь парадную поспешно распахнула, и стыдно стало мне, что лестница моя лет 5 неметена и 70 немыта, что дверь парадная и внутренность жилья не приготовлены для твоего визита, и стыдно стало мне за улицу, район, за город, за страну, за все мое жилище, где смерть любви, да что... Любви последний стон обставлен быть не мог красивее и чище. Это вот о том же самом. И вот ужас этого быта страшно ранит романтика. И мы должны признаться, в чем Бродский, конечно, никогда не признался бы себе, что он романтический поэт, поэт сильных чувств. Кто-нибудь из вас, и не только, скажем, сообразительная Маша, или сообразительный Саша, или многое знающий Ваня, но кто-нибудь из вас, значит, да, с надеждой ждущих, что все это сейчас закончится... Кто-нибудь из вас мне может объяснить, а что такое, собственно, романтический поэт? Но только вот без этих пошлостей, что романтический герой противопоставлен толпе. Это было характерно для 1824 года, когда кто у нас умер? Байрон. Это проблема Байрона. А как выглядит проблема романтического героя сегодня? Что такое романтический поэт сегодня? Вера Полоскова романтический поэт? Уж ее-то вы все знаете. Кто сказал? Ну, романтический, конечно, да. Что такое романтический поэт вообще? Я вот, например, к сожалению, не романтический поэт. Ну, давай с места. О, Господи, ну тот, кто в одиночестве. Ребята, ну что вот вам вперлось это одиночество? В большинстве случаев одинок любой нормальный человек. Для этого не обязательно быть романтическим поэтом. Чего? Это близко. И к быту он испытывает, совершенно верно, он испытывает отвращение к прозаической стороне вещей. Но на уровне, скажем так, внешнем. Вот как по-вашему, Маяковский романтический поэт? Да. А вот теперь, внимание, вопрос для самого умного. Просто вот после этого, ну, я не знаю, подарю книжку, если ответите. Все знают слово троп. Что такое троп? Средство поэтической выразительности, да, метафора, да-да-да-да-да. Какой главный троп Маяковского и в силу этого главный троп романтического поэта? Если найдется человек, который догадается, я буду считать, что мы не зря потратили 3 дня. Это еще такая плоская кривая бывает. Ну, кто сказал? Молодец. Сидел, молчал всю дорогу и тут допер. Но это потому, что ты знаешь плоские кривые, признайся, да? Ну, конечно, отцы, ну поймите, главный троп романтического поэта – это гипербола. Почему? Ну, конечно, потому что exaggeration, как это называем мы англичане, да? Потому что, когда он воспринимает мир, он на все смотрит через увеличительное стекло. И как сам Маяковский совершенно точно определил свое ремесло, я делаю из мухи слона и вам продаю слоновую кость. Гениальная формула, да? Это главный троп романтического поэта. Романтический поэт все преувеличивает. Бродский – это поэт колоссальных, радикальных преувеличений. И именно это делает его, на самом деле, столь близким нам. Потому что свои страдания мы очень склонны преувеличивать. Мы склонны с колоссальным высокомерием на них смотреть, но прежде мы, конечно, радикально преувеличиваем их. Бродский – это поэт сильных страстей, огромных страстей. И его ровная интонация, она не должна нас обманывать. Потому что на самом деле он поэт очень радикальный. Вот его радикализм, например, это в стихах о зимней кампании 80-го года, афганская кампания, да, советская афганская кампания, он говорит: «Слава тем, кто, не опуская взора, шли в абортарии в 60-х, спасая отечество от позора. Слава тем, кто не дал родиться новому поколению закона». Ну, это же очень резкое высказывание, да? Я считаю, неприличное, но, тем не менее, вот у него таких неприличностей довольно много. Именно поэтому Бродский склонен к прямому разговору с жизнью, со смертью, с временем, пространством, большими сущностями. Да? Мелочи его не занимают. И даже стихотворение «Муха», чрезмерно затянутое, делает эту муху совершенно грандиозной, масштабной фигурой. Да? Значит, ребята, у нас остается мало времени, поэтому давайте задавать вопросы. А на прощание уже, когда мы будем это все затыкать, я вам попробую что-нибудь из него прочесть, что-нибудь веселое, потому что у него же на самом деле... А, да, вот прочту. Я знаю, чего я вам прочту. Я вам прочту стихотворение, которое доказывает его маяковские, а глубже глядя, некрасовские корни. Но прежде чем я буду его читать, давайте вы меня спросите, потому что уж по Бродскому у вас должны быть вопросы. Да, чего, да, давай. Да. Хороший вопрос. Какое главное противоречие Бродскому? Ну? Это забавно, то есть это главное противоречие, это человека и бесчеловечности. Да, наверное, но все-таки Ваня, должен я сказать, это главное противоречие Лимонова скорее. Потому что, знаете, они похожи очень, кстати, и они дружили. Что не помешало, кстати, Лимонову в своей манере после смерти написать о Бродском гадость. Он, правда, еще при жизни написал о нем статью «Поэт-бухгалтер», «Поэт-перечней», да? Вот, это скорее противоречие Лимонова, такой человечности, яркой сентиментальности и бесчеловечности статуи. Но главное противоречие Бродского, мне кажется, не в этом. Хотя близко, оно близко лежит. А в чем еще? Ну, вы же знаете его все, да? Говорите, говорите. Ну, главное противоречие Бродского, ребята, это его романтически гиперболическое отношение к жизни и подчеркнуто ровная, я бы сказал, каменная, статуарная интонация. Это противоречие личности очень ревнивой, очень неприятной, между прочим. Бродского называли с легкой руки Аксенова в «Багрец и золото одетая лиса». Почему лиса? Правильно, он рыжий. Причем ярко выраженный рыжий. И как все рыжие, довольно трудные. Есть рыжие среди присутствующих, да? Есть, молодец. Как все рыжие, человек хитрый и злопамятный. Помните классический анекдот, да, когда лиса, заяц и медведь садятся играть в преферанс, и медведь говорит, кто будет жульничать, сразу по морде. А заяц шепотом, да, да, по хитрой рыжей морде. Так что я к рыжим отношусь с любовью, потому что они не так просты, они потомки неандертальцев. Но главное в Бродском – это именно хитрость и злопамятность рыжего человека и его характерная интонация римской статуи, уже на все смотрящий вот так, понимаете, уже свысока. Поэтому ему так легко и приятно подражать. Каждый хочет быть немного Бродским. Я вам скажу, что когда-то замечательно, одна знакомая моя хорошая славистка американская спросила Бродского: Иосиф, ну что же вы так напали на роман Аксенова «Ожог»? Неужели вы не понимаете, что это великий авангардный роман? На что Бродский ответил: а что вы хотите от провинциального еврея? Он очень все время себя опускает нарочито. И он действительно сочетает в себе провинциального еврея, завистливого, иногда довольно мелкого человека, безусловно, гения, безусловно, человека очень крупных страстей. И самое удивительное, что он с гениальной силой эти мелкие страсти делает фактами большой литературы. Вот обычно человек стесняется. Чему он научился у Ахматовой? Так это не стесняться. Ахматова говорила про Пастернака, но это недостаточно бесстыдно, чтобы быть поэзией. Говорила она про сборник «Второе рождение». Бесстыдство – вот основа лирики. И Бродский не боится признаваться в ревности, в унижении, в прожитии. Вот сейчас я вам прочту как раз один из моих самых любимых текстов, где великолепно выдержана вот эта интонация пролетария. Она называется «Подражание Некрасову». И это прямое продолжение некрасовской темы, не только некрасовской формы, но главным образом некрасовской больной любви, любви-ненависти. Да? И вот смотрите, оно называется «Подражание Некрасову» или «Любовные песни Иванова». Кожинный раз на этом самом месте я вспоминаю о своей невесте. Вхожу в шалман, заказываю 200. Река бежит у ног моих, зараза. Я говорю ей мысленно: бежи. В глазу слеза, но вижу краем глаза литейный мост и силуэт баржи. Моя невеста полюбила друга. Я как узнал, то чуть их не убил. Но кодекс строг, и в чем моя заслуга, что выдержал характер, правда пил. Я пил, как рыба. Если б с комбината не выгнали, то сгнил бы на корню. Когда я вижу трубку автомата, то захожу и изредка звоню. Подходит друг, и мы базлаем с другом. Он говорит: ну как ты, Иванов? А как я? Я молчу. И он с испугом: зайди, кричит, взглянуть на пацанов. Их мог бы сделать и я ей, но на деле их сделал он, и точка, и тире. И я кричу: зайду на той неделе, но той недели нет в календаре. Чего-то там, когда я слышу чаек, их дерзкий хрип меня бросает в дрожь. Такой же звук, когда она кончает, хотя потом еще мычит не трожь. Маслы, переполняющие брюки, валялись на кровати, все в шерсти. И горло хочет громко крикнуть: суки. Но почему-то говорит: прости. А рука, где я держу теперь полбанки, сжимала ей сквозь платье буфера и прочее. В углу на атаманке. Такое впечатление, что вчера. Я знал ее такой, а раньше целый. Но жизнь летит, забыв про тормоза. Я беру еще бутылку белой. Она на цвет, как у нее глаза. Вот это потрясающая сила стихотворения. Но посмотрите, какое оно грубое, да? Вот эти сквозь платье буфера, да, маслы, переполняющие брюки, все в шерсти, сердце хочет крикнуть: суки. А между тем это манифест чистейшей любви, потому что это манифест человека, который не знает других слов для выражения своего чувства, понимаете? он мучается от того, что переполняющее его чувство, как вот эти маслы, переполняющие брюки, оно пытается выразиться в чем угодно, и не находит слов. Вот это кошмарная ломка человека, да, пролетария Иванова, который может о себе только сказать: «я пил как рыба», да, или цитирует почти советскую песню: «но жизнь летит, забыв про тормоза», но вот она на цвет, как у нее глаза, это действительно страшно. Обратите внимание, что в «Москве петушках» тот же образ, у главной героини глаза белые, как водка. А почему они белые? Белые, как жизнь, белые, как смерть. Вот, да? Белые, как ничто. И цвет времени и бревен. И вот в этом смысле, конечно, Бродский наш с вами поэт. Потому что мы с вами всю жизнь пытаемся найти слова для переполняющих нас мучительных чувств. И можно сказать, что он за нас очень многое в этом смысле сделал. Значит, если у вас есть какие-то вопросы, идеи и пожелания, то я буду сидеть вот там. Увидимся в мае.